и вообще начали с нуля.
Мы друг друга до этого не знали совершенно.
Не было готово ничего ровным счетом.
Совсем авантюра. Такой
вообще.
Абсолютно.
Мы еще в проекте, но уже продаем билеты.
Да.
Как вы для себя все-таки решаете, для кого вы?
Люди не всегда готовы серьезные вещи какие-то смотреть. Mm-hmm. Мы хотим не думать, мы хотим отвлечься.
Богатыри, колобки, буратины. Сегодня вот это у вас там такое продается.
Mm.
Но оказывается, не очень продается.
Не очень.
Оказывается.
У них, возможно, и нет рефлексии никакой. Творческое смещается к тому, что нужно показывать.
Проданная душа дьяволу, конечно, от этих соблазнов, наверное, сложно отказаться.
Добрый вечер и добрый день, дорогие друзья. Это канал The Insider Life. Меня зовут Ксения Ларина. И, как всегда, каждую неделю в нашей виртуальной студии творческая встреча. Сегодня у нас коллективная встреча. Вы сейчас увидите, что я здесь не вдвоем, а втроем, поскольку у нас в гостях целый коллектив. Называется он The Чайка. Это бродячий театр. Если ошибусь, мне поправят наши сегодняшние герои. Егор Морозов и Алексей Видоборщ, мои сегодняшние гости. Привет, дорогие друзья.
Всем добрый день, добрый вечер. Да.
Здравствуйте.
Ну, бродячий театр, действительно. Бродячая труппа. Как, собственно, мы все бродячие сейчас.
Абсолютно.
Но мы придумали такой эпитет, как кочующий театр. Но, в принципе, бродячий тоже хорошо.
Ну, бродячие артисты, абсолютно, да. Это наш стиль.
Я хочу, да, сказать нашим зрителям, что это вообще уникальный случай, поскольку, да, мы знаем, что большое количество приличных людей уехало из России после начала войны, и в том числе много как моих коллег-журналистов, так и моих коллег-артистов, театральных людей, и каждый, что называется, сражается в одиночку. У кого-то есть сольные проекты, если мы говорим про актеров, да, кто-то работает со своими коллегами, вот Кирилл Серебренников создал целую труппу свою при театре в Гамбурге, и тоже молодец, там его ученики работают, которых он вывез, что называется, из России. А вы вообще начали с нуля. И это, конечно, уникальный случай, абсолютно. Поскольку давайте немножечко познакомимся с вами подробнее, ребят. Угу. Вы же все-таки вы с актерским образованием, вы из ГИТИСа, как, собственно говоря, и я. И это мне особенно приятно, да? Как так получилось, что вы решились на такую, не побоюсь этого слова, авантюру?
Егор?
Давай, я скажу,
ты дополнишь.
Ну, вообще, Ксения, вы абсолютно правы, это была абсолютная авантюра. Честно говоря, с самого начала я очень сомневался, что это вообще возможно. Леша был тот, кто уговорил меня. Ну, если чуть раньше начать, да, ГИТИС, у меня мастерская Рахильгауза. В 2015 году я закончил режиссерский факультет, работал в театре школы современной пьесы 5 сезонов, потом независимые проекты, кино. В общем, была актерская жизнь, да, потом война, мобилизация, я уехал. И мы с Лешей нашлись буквально в чате театральном через Ковчег. Они запустили объявление, что, мол, собирается коллектив, который будет играть во Франции, будут играться спектакли. Я откликнулся, и вот в этом чатике мы с Лешей познакомились. Мы друг друга до этого не знали совершенно в Москве. Вот.
Да, мы познакомились, мы начали читки вот этой пьесы в Париже, которая должна была быть поставлена, и постепенно мы поняли, что это, скорее всего, такой мертворожденный ребенок немножечко, да, что он не выйдет в свет, и я тогда предложил Егору подумать насчет того, чтобы сделать что-то вдвоем, да, и тогда мы, это был февраль 23-го года?
23-го, да, февраль 23-го.
Мы встретились впервые очно, я тогда приехал в Париж. Кстати, интересная тогда была история еще и с тем, что я вез небольшую посылку Юрию Николаевичу в Париж. Да, и мы встретились с Егором.
Юрию Николаевичу Бутусову?
Бутусову, да. И мы встретились с Егором, погуляли и как-то подумали, что надо что-то делать. И на этом разъехались условно по домам, не понимая, а что делать дальше. И у меня была действительно, у меня была уверенность в том, что мы что-то можем сделать в плане коммерческой, да, что мы сможем это реализовать. И мы начали с Егором думать, какой материал взять.
Угу.
Егор, продолжи, как
да,
нашелся
да.
материал.
И это тоже какая-то совершенная случайность. Ну, да, во-первых, я говорю, что, Леша, я не понимаю в театральном менеджменте совершенно. То есть мы актеры, мы как бы не управленцы. У нас есть какой-то опыт поездки с независимыми проектами по России. В принципе, условное понимание. Но, может быть, позже потом поговорим, что как бы насколько, как мы разделяем обязанности в нашем вот «Зе Чайка». Но я начал искать пьесу, я вспомнил, что была читка, которой руководил Владимир Байчер в «Доме актера». И читка была пьесы «Король Лир» и его повар. Читал тогда Игорь Николаевич Ясулович, с которым мне довелось до этого поработать, и я с удовольствием пошел, послушал эту читку. Потрясающий текст. И я, Леша, сказал, слушай, а вот есть пьеса на двоих, там «Король Лир» и повар. И это как бы продолжение пьесы Шекспира. Что было бы, если Лир попал в некое такое пространство, какое-то чистилище, где он не помнит, кто он, а с ним заперт немой повар. И как-то немой повар ему потихоньку напоминает, кто есть такой Лир, и пытается его как-то наставить, как-то сделать так, чтобы он раскаялся, что ли, в своих преступлениях, что в убийствах людей и в том, что он там дочерей и детей повара убил. Но Лир с каждым воспоминанием, с каждым моментом все больше и больше убеждается, что он был прав, и все было хорошо. И там потрясающая концовка, открытый финал, в котором зрители сами выбирают, казнить Лира, казнить тирана или оставить живых. Вот. И мы зацепились за этот текст, начали искать. Я написал Байчеру, говорю, что вот вы же были деканом Решфака, я учился в этот момент. Он говорит, да, я тебя помню, давай я тебя свяжу с режиссером этой читки. Вот, он меня связал, и там мы вышли на Марину Перелешину, которая сказала, что слушайте, а у меня дочка собиралась сделать спектакль по этой пьесе. А хотите, значит, я вас познакомлю, может быть, вы сможете вместе поработать. Но только она тоже, она не в России, как и вы, она уехала в Израиль. И вот у нас был, по большому счету, да, Леш, первый такой опыт постановки спектакля онлайн.
То есть вы репетировали вот из разных мест, что называется,
Абсолютно,
да?
да.
Да.
Мы репетировали из разных мест, но у нас была сделана ставка на то, что мы впервые покажемся как русскоязычный театр, как русскоязычный проект в Лиссабоне. Потому что в 23-м году в Лиссабоне было никого. Да? То есть у нас был вариант того, что вообще у меня ВНЖ Германии, и логично было бы в Берлине все это сделать. Но в Берлине на тот момент уже такая конкуренция была, что мы решили
Ровно.
пойти простым путем и сделать премьеру нашего спектакля, первого спектакля именно в Лиссабоне. И больше того, мы начали, я нашел небольшой театр, мы начали продавать билеты до того, как вообще
Что-то было готово, да? Вообще ничего не было еще.
не было готово ничего ровным счетом. То есть мы даже, может быть, первую читку только сделали и
Это
вот.
что такое? Такое, как это совсем авантюра. Такой первый раз слышу.
Вообще
Абсолютно. Я поэтому и не
мошенники.
соглашался, что...
Мы
еще в проекте, но уже продаем билеты,
Да,
да? А если
да.
бы все бы рухнуло, а если бы ничего не
Ну, тогда
получилось?
бы мы бежали куда-то, я не знаю. Что, одна, что ли, страна?
На самом деле, мы сделали ставку на то, что чего нам не хватает, когда мы видим рекламы спектаклей, что вот нам не нравится, как визуально продают спектакли. Либо текст, либо пара фотографий. И мы решили, что будем снимать красивые классные трейлеры для спектаклей, которыми и будем завлекать. Вот, и у нас был классный трейлер, который мы сделали для «Короля Лира», который снимали в Лиссабоне. Даже нет, не в Лиссабоне, Леш,
Мы
да, где это был какой-то...
снимали, да, это не сам Лиссабон, это довольно-таки далеко от Лиссабона. Это, господи, я сейчас не вспомню название этого маяка прекрасного.
Кабо-де-Рока? На Кабо-де-Рока
Нет,
снимали?
ты
Ну ты
что,
что,
нет,
там
ну,
народу не, там
конечно,
никого
ты что,
нет. Там что,
там.
только дикие коты.
Конечно, у нас там была стилистика, собственно, королевская. Мы туда не внедрили этих
Чет-чет.
замечательных китайских группы, которые посещают Кабо-де-Рока. Да, мы нашли довольно-таки далекий утес тоже, но красивый и прекрасный. И мы прописали сценарий, придумали его совместно с с режиссером трейлера Никитой
Трейлер
Войком.
отличный, кстати, я
Он.
смотрела его, да, мне прям захотелось, чтобы было... А что дальше? У меня
А
была
что дальше, да.
первая мысль.
Но тут тоже мошенническая схема, потому что трейлер, вернее, тизер, он вдохновляющий, он не имеет никакого отношения к спектаклю. Вот. Даже не было этих
Как
костюмов.
заголовки в Ютубе к
Ну
содержанию
что
разговора.
делать? Мы
Абсолютно.
стремимся, учимся у лучших. Да,
Здорово.
научимся у лучших. Вот, и, соответственно, мы придумали концепт этого тизера, который мы будем снимать. Мы придумали, где нам найти костюмы и все прочее. Все было готово, да только Егор не смог прилететь на съемку.
Да, потому что я живу во Франции, и я здесь по такому документу, который дает мне право на 6 месяцев жить, работать, дальше его нужно продлевать. Вот. И к тому моменту как раз у меня он закончился удачно, успешно, и я ждал вызова в префектуру на продление, и никак не мог в те даты, когда ребята снимали.
Да,
Но
да.
мы придумали выход, что там в этом тизере, если кто увидит, звучат стихи, собственно, я их читаю, эти стихи, это стихи Алексея Слоповского, автора этой пьесы. То есть мы решили сделать так, чтобы было красиво. А вместо меня бегает наш
Наш
реквизитор.
художник, не реквизитор, а
Да, не реквизитор,
художник, да.
извините,
Он
не художник.
сделал
Как раз
первые
ты справился,
декорации. Да, вообще
абсолютно
отлично.
прекрасно,
Почему?
органично существует, великолепно с этим куском, то ли зеркало, Гладко.
То ли
Зеркало,
стекла, да,
да.
прекрасно, прекрасно.
Гладко у нас все равно, то есть не получилось, и в принципе, то есть мы, это были наши первые уроки каких-то ошибок, проблем, не знаю, неприятностей, с которыми мы будем сталкиваться и
Но все равно
продолжаем.
это достойный тизер,
Абсолютно, да.
который помог нам продать наш первый спектакль. Больше того, мы даже добавили третий день показов, потому что первые два были распроданы за 2 недели до премьеры. Вот, это был такой наш пробный шар, и даже могу открыть небольшую коммерческую тайну. За первые два, три показа мы уже отбили расходы на постановку спектакля. Вот, потому что, ну, он был самый первый, самый компактный, такой в фокусе была актерское существование, актерская игра, нежели какие-то декорации, которые
Декорация.
поразят зрителя. Тем не
Я
менее.
посмотрела, да, на вашу афишу, пока еще небольшую, но вижу, что соседствует вот Слоповский и такой уровень общения со зрителем, с комедиями достаточно такими. Ну, я не знаю, наверное, они хороши, но я понимаю, что это все-таки другая публика. А вот как вы для себя все-таки решаете, для кого вы, кто вам важнее? Потому что я понимаю прекрасно, я вижу, как вот сюда, в нашу деревню, португальскую, тоже часто приезжают какие-нибудь театральные компании, но
Очень
не
часто.
русскоязычные, да.
Да.
Но это в основном такие вот типовые антрепризы со смехом, на которые мне просто, ну, стыдно даже туда приходить, потому что я много чего видела в своей жизни, другая точка отсчета. Как вы вот для себя это решали? Кто вы и для кого? Леш, начнешь,
Да,
я
да, да, да.
дополню.
Это довольно сложный вопрос, потому что мы постоянно находимся в таком балансе, чтобы показать материал пьесы, как вы совершенно правильно, Ксения, заметили, уровня Алексея Слоповского, да, которые являются все-таки высокой драматургией, с тем, чтобы поддерживать интерес у зрителя, который не всегда готов. Я ни в коем случае не хочу обидеть зрителей наших замечательных. Просто люди любят разное. Да, и люди не всегда готовы серьезные вещи какие-то смотреть. И у нас как раз после нашего выпуска, после проката первого «Король и его повар», у нас очень многие зрители подходили и говорили: это очень здорово, что вы затрагиваете такие темы, но мы при этом хотим немножко еще и отдохнуть в театре, мы хотим не думать, мы хотим отвлечься. Именно поэтому логичным продолжением и вторым нашим спектаклем стала действительно простая комедия, ситуационная комедия, классическая французская, которая не отличается высокой драматургией, но могу сказать, что мы сделали ее в очень хорошем качестве. Это не просто антреприза, да, которую часто собирают буквально на коленке. И у меня были такие предложения у Егора от сторонних постановщиков, которые говорят: ну, приедете за 3 дня до показа, мы тут почитаем, походим что-то, просто выучите текст и пойдем играть. И так у нас так не работает, да, поэтому вот это создание баланса между качественными спектаклями, которые мы хотим показывать, не то, что мы хотим, мы их делаем, и между тем, чтобы зрителям было интересно, потому что действительно нашу целевую аудиторию видим как ту аудиторию, к которой мы прислушиваемся. Да, есть некое ядро, безусловно, от 28 до 40 лет. В первую очередь это девушки дорогие наши, да, именно они двигатель
Это
нашего, так
да.
сказать, зрительского потенциала. Они приводят своих мужей и заставляют покупать билеты. И для них мы стараемся выпустить то, что им будет откликаться, то, что им будет интересно. Поэтому у нас действительно мы пробуем разный материал мы пробуем, и скажу честно, что сложный материал, такой как «Король Лир» и его повар или наша работа «Черная пурга», сложнее продается.
Конечно.
Да, и мы Но мы при этом, по большому счету, театр «Зачайка» на сегодняшний момент – это единственный наш инструмент заработка, на котором мы живем с Егором. И поэтому нам нужно очень балансировать, и мы все-таки заявляем себя как коммерческий театр. Мы не можем быть сегодня театром идейным, да, что мы...
Хотелось бы.
Слушайте, я можно ли дополню? Я бы вот,
Давай.
знаете, я всегда для себя в пример приводил, и Леша много раз говорил про театр Николая Калиды. Вот как он видел свой театр, мне довелось немножко поработать в Москве. И он говорил, у меня есть спектакли художественные, которые дают имя, которые там великий текст, все прочее, и есть рабочие спектакли, на что я кормлю актеров. Вот. И я очень понимаю вот это сочетание, как-то ему... У него получалось этот баланс соблюдать
А
в его
потому что это все
стиле.
равно авторский театр, согласись,
Абсолютно,
да,
абсолютно.
что бы он ни делал, от простой комедии площадной
Именно,
до
именно.
трагедии, это все равно театр Калиды, и ты это
Театр Коляды.
узнаешь, да.
Да.
Вот в этом, наверное, когда у тебя есть такой вот свой почерк, то ты можешь делать все что угодно, хоть клоунаду разыгрывать, а на завтра
Да.
Ромео и Джульетту играть, да. Но для этого надо все-таки, как я понимаю, какой-то путь пройти, который у
Пройти
вас, по
путь,
идее, только
он
вообще начинается,
именно
вообще в
так. Мы
самом начале,
продолжаем как бы
да.
пробовать разные направления, мы проверяем разные стили спектаклей. У нас есть сейчас там документальный спектакль «Пушкин и деньги», где у нас абсолютно такое существование, как вербатим, театр «Док». У нас есть трагикомедия «Я в порядке», где мы говорим о сложных темах, но весело и легко, и она прям сейчас очень хорошо это заходит. Есть вот комедия положений. И мы еще увидели, что европейские зрители, русскоязычные, он очень смешанный. Здесь много волн, и нет такого разделения, что там часть зрителей ходит только на эти спектакли, все идут на все. Все идут на все, и это такой довольно смешанный зал получается. И при этом это, наверное, еще такая большая сложность в выборе следующего материала. Как бы
У
надо
вас, как
про...
я поняла, есть еще и попытка такой обратной связи, да? Не
Абсолютно.
знаю, есть ли обсуждение, но я вот прочитала где-то то ли в вашем интервью, то ли что-то, что я на сайте там полистала, что какая-то попытка вот такого общения со зрителями после спектакля. Мне кажется, это очень правильная вещь, потому что вы друг друга узнаете и понимаете, что надо. Вот немножко об этом расскажите, что для вас дают такие вот такое общение.
Да, мы на самом деле после каждого спектакля, особенно когда мы приезжаем в новые города, мы после поклонов остаемся. Понятно, что мы не можем поговорить со всем залом, да, но с несколькими зрителями или выходим на улицу поздороваться. Нам действительно очень важна обратная связь. Услышать, что увидели зрители сегодня, да, что они почувствовали. Угадали мы с трендом, который для них интересен. Это не говорит о том, что мы будем подстраиваться, что мы будем менять каким-то образом наш спектакль. Но нам, правда, надо быть очень чуткими к тому, что говорят зрители. И нам очень нравится вот эта система, когда актеры просто общаются со зрителями, да, то есть это очень такая классная, мне кажется, практика, которую мы будем продолжать.
Абсолютно, да. И еще чуть-чуть дополню, что вот, допустим, там, приезжая в Будапешт, показав там «Черную пургу», мы выходим в зал и слышим там диаметрально противоположные отзывы. кто-то говорит, слушайте, этот главный персонаж, это прям я, это вот прям я, это прям
Я
здорово,
так
здорово.
ездил,
Я
да.
так ездил. Там, кто не знает, это история про командировочного человека, который поехал из Москвы в далекий северный город Н, там застрял, никак не может туда выбраться, его там все пытаются оставить. Вот. И другой подходит женщина и говорит, что, слушайте, ну это какая-то ерунда вообще, что вы показываете? Нет, это невозможно. Давайте что-нибудь веселое. К третий идет, говорит, это, конечно, классно, но хотелось бы посмеяться, уже устали, уже устали. И вот, и они наслаиваются, наслаиваются, мы как бы складываем какой-то образ. А, в этом городе у нас были вот примерно такие отзывы, понимаем. Там в другом городе другое совсем настроение. Не знаю, помнишь, Леш, какие-нибудь яркие вот такие отзывы были где-то, в каком еще у нас городе?
Вообще очень круто, что у нас два спектакля есть, в котором у нас вот эта дискуссия, она вплетена
Да.
в тело спектакля. То есть «Король Лир и его повар» и «Пушкин и деньги» мы там прям после действа или во время действия мы прям обсуждаем со зрителями. Это очень круто и интересно наблюдать, когда зрители не сразу понимают этот прием игрового театра, и они иногда очень так
Бояться.
боятся.
А что, нет
А
четвертой
что,
стены? Боже мой, можно
вы меня
говорить?
спрашиваете, что ли? Я вообще-то пришел отдохнуть, а вы со мной разговариваете. Не надо такое.
Я вот
Вот.
тоже, кстати, не любила, когда ко мне приставали
А
артисты, когда
мы не
сидишь в зале.
пристаем.
Думаю,
Мы
боже,
вот.
оставьте меня в
Да,
покое.
да. Мы в том-то и дело, что мы не пристаем. У нас больше того, режиссер нашего первого спектакля, она как раз настаивала на том, чтобы мы прям людей прям трясли, а мы очень деликатно, но мы как бы задаем иногда провокационные вопросы, на которые не могут сдержаться люди, да, мы их за живое цепляем, и они начинают тогда говорить, а когда один уже сказал, так уже чего теряться, и люди сами, то есть у нас буквально нет, конечно, такого, что мы берем за грудки, трясем и
Конечно.
говорим, что ты молчишь, потому что, например, у наших замечательных старших товарищей, я их так назову в спектакле Максима в «Кремуляторе», там, конечно, прям такой вопрос
Максим
задается.
Суханов, я напоминаю, это вы так
Да.
расшифровываете, про кого вы говорите, он не
Да,
всех в
простите,
курсе.
пожалуйста. Да, он как
«Кремулятор» —
будто.
это
Да.
спектакль Максима
Максима Диденко.
Диденко, да,
Да.
и где в главной роли Максим Суханов, наш
Да.
блистательный артист, это
Да.
по
Да.
пьесе
Саша Филипенко.
Саши Филипенко,
Да,
да.
замечательная работа. Но там задается вопрос такой, от которых действительно люди прям в отрыбь впадают. И я тоже читал разные отзывы, что не всегда это, вернее, всегда это некомфортно. Поэтому это очень такой сложный прием. Вообще разговаривать со зрителями – это очень сложная история. И у меня вот до этого опыта, ну, то есть буквально прям, чтобы это было отсутствие четвертой стены, практически не было, да, то есть мы этому учимся тоже.
Скажите, а какие-нибудь фестивали уже вас приглашали? Вы были где-нибудь? Или на фестивале, может быть, как эмигрантских с русскоязычными представителями, я не знаю, там у Марата Гельмана или еще где-то? Или пока еще нет?
Мы
Ну вот,
были,
да.
да,
Ну,
мы,
как-то
ну,
как раз, да,
первые
были.
наши приглашения нас приглашали на фестивале,
Так.
но именно в качестве членов жюри на фестивале непрофессиональных театров, да,
Так. А как
театр-студия.
участников?
А как участников нас приглашали, мы были дважды на «Слово ново».
Это как раз Марата Гельмана
Да, да,
фестиваль,
как
да.
раз фестиваль Марата. И также нас звали в этом году. Кира Мирутенко приглашала нас в Финляндию, но там немножко по условиям не получилось договориться, и мы еще не добрались, но намереваемся. Вот. А в целом мы не очень... Были какие-то еще приглашения. Честно говоря, чаще всего мы отказываемся не потому, что мы какие-то особенные и
Или не
задираем
хотим.
нос, да, а потому что мы просто не проходим по средствам. Да? Мы не можем себе позволить поехать, привести спектакль. То есть чаще всего фестивали предлагают нам за свой счет
Ну,
приехать.
понятно, да.
Вот. Но мы были на
Короче, вам
замечательном
нужен
фестивале
спонсоры,
«Юла».
спонсоры нужны.
Ой,
Ой, спонсоры.
спонсоры нам очень нужны. Я не знаю, когда мы собирались об этом говорить, Ксения, но мы очень хотим попросить дорогих наших зрителей помогать нашему независимому театру. Мы очень нуждаемся в средствах, потому что все это мы делаем на собственные деньги, и это стоит Баснословно.
Нет, вы, в общем, повторю, это героический поступок, потому что это очень тяжело, очень сложно так с нуля начинать, да еще за пределами понятного пространства, совсем в неведомых странах, все сначала. Вот хотела что спросить. Для тех, кто пойдет вашим путем, уверена, что наверняка многие люди, ваши коллеги, задумываются об этом, потому что как-то все-таки не хочется себя, что называется, хранить весь свой опыт, у кого что, профессиональные знания, и не каждому так везет, что у тебя Кирилл Серебренников рядом. От каких ошибок вы бы предостерегли тех, кто пойдет вот вашим путем, кто начнет вот собственное творческое дело самостоятельно?
Мы так улыбаемся с Егором, потому что, во-первых, уже люди пошли нашим путем, и мы прям узнаем почерк и узнаем залы, которые с таким трудом были найдены нами. Но нам не жалко, ради бога. И мы видим, у нас были несколько раз запросы, когда писали и говорили, что попродюсируйте нас так, как себя.
Да,
Да,
да.
пожалуйста, мы вот они. А каких ошибок оградили бы? Ну вот ту тайну, которую мы уже раскрыли, мы не начинаем активно вкладываться. Под активно вкладываться я имею в виду изготовление декораций, пошив костюмов, до тех пор, пока мы не увидели интереса со стороны зрителя. То есть начните, предложите зрителю сначала то, что вы можете дать, попробуйте продавать даже за какую-то минимальную цену билеты. И когда увидите, что хотя бы 10% зала продано, начинайте что-то делать. Вот такой совет. Мы очень рекомендуем не совершать ошибок и сильно общаться друг с другом. Потому что это наша головная боль, что нету никакого волшебного чатика продакшенов, которые сейчас работают на русскоязычную публику. Она очень маленькая. Она очень маленькая. Нам тесно, необыкновенно стало. И, например, мы отменили один из спектаклей. Это наш был первая наша отмена за 3 года вообще нашей практики в Париже,
В
когда
Париже, да.
получилось, что Варя Шмыкова, замечательная Варя, мы с ней дружим, она прекрасный человек, и она в этом никак не виновата, но они поставили спектакль через 3 дня после нашего.
Не, за два дня до.
За 2 дня до нашего.
За два дня
Я
до
уже, видимо,
нашего.
забыл.
И
И,
все.
конечно, это, ну, это нет, ни, ну, нет никаких шансов, что мы продадимся, да, нам пришлось отменять. Поэтому, когда вы куда-то идете, вот вы как новый коллектив, обязательно мониторьте, кто в эти даты рядом с вами
Кто где играет?
находится.
Да.
Да. Это
Еще,
очень важно.
я сейчас, да, скажи,
Кратенько просто скажу, что, конечно, надо знать, от какой ошибки, что театр это не только пьеса, актеры, репетиции, режиссер, это еще и планирование, бюджет, администрирование, не знаю, то есть вот как бы это еще и финансы, таблички и все, что связано вот как бы буквально бухгалтерские дела. То есть как бы сделать спектакль. Это вот как, знаете, у меня был опыт общения с одним хирургом на съемках сериала, и он говорил, что я оперирую, ну, типа, 10% моего рабочего времени, все остальное я пишу и заполняю бумажки. Вот здесь примерно то же самое. Ты вот 90% продаешь, планируешь, ищешь площадки, ищешь гостиницы, совмещаешь какие-то пути, перелеты, отправляешь чемоданы, и 10% играешь. Вот как-то так.
Я вас слушаю и думаю о том, что вот, по примеру наших политических иммигрантов, которым там можно массу претензий предъявить, и то, что они без конца там выясняют отношения друг с другом, но тем не менее, они постоянно все-таки в какой-то коммуникации, да, они вот создают какие-то движения, какие-то политические свои профессиональные комьюнити, чего совершенно нету, как я понимаю, вот в творческой иммиграции, этого не хватает совершенно.
Абсолютно.
А вот здесь, наверное, может быть, вы проявите инициативу и так подсобрать людей, создать какой-нибудь творческий союз, да, альтернативный союз театральных
Мне
деятелей.
кажется,
Да.
это очень традиционная история, которая была и в России. Вот эта разрозненность среди творческих людей. Я вспоминаю наш актерский даже цех, когда, не дай бог, с кем-то кто-то поделится, какой сейчас кастинг в запуске, какой сейчас кастинг-директор в активной работе. Не, ну что вы, зачем? И так и здесь. Это очень сложная история, потому что мы дружим с несколькими продюсерами, которые также делают делает свои проекты театральные. И мне каждый второй говорит, что я этим заниматься точно не буду. Это дело невозможно. Не знаю. У нас, мы бы рады тоже. У нас эта мысль была. Мы думали создать чат, туда пригласить людей, сказать, давайте же, это же всем благо будет, да, что-то
Будем
мы
обмениваться
будем...
информацией, да,
Будем
как-то.
советоваться, кто куда, когда едет, и что вот здесь уже стоит резерв, пожалуйста, не мешать друг другу хотя бы, да. Но мы понимаем с Егором, что у нас физически просто не хватает ресурса. То есть мы довольно много на себя и так взвалили обязанности, ну, не то, что взвалили, нам их нужно выполнять, и за нас
Да.
никто не будет их делать, что у нас недостаточно ресурсов, чтобы поддерживать еще вот такую штуку. Вот. Поэтому эта идея все еще витает.
Я хочу сказать нашим зрителям, что у нас ссылка на сайт театра «Зачайка» есть, и там, как я понимаю, помимо информации, которую вы можете найти ответы на свои вопросы, кто вы и откуда, там все это есть, и все о спектаклях, но, естественно, есть ближайшая афиша и возможность купить билеты. Это обязательно, дорогие друзья, давайте поможем нашим замечательным гостям. Но я хочу вернуться к истокам, что называется. Все-таки вы действительно, вы уехали из страны. Можно ли немножко об этом рассказать, как каждый из вас переживал вот этот момент, как принимал решение? Потому что, когда вы говорите о мобилизации, я понимаю, но я понимаю, что и не только, там есть еще какая-то более глубокая причина, потому что мобилизация это просто, понятно, что это конкретный ад, который вот тебя, вот ты уже не можешь размышлять. Ты должен это делать сейчас. Либо тебя забирают, либо ты уезжаешь. Но вообще, вот это вот страшное время 22-го года, как вы это переживали? Где вы в это время находились? Где работали? Кого оставили, в конце концов, там? Вот мой такой набор простых человеческих вопросов к вам.
Давайте, да, я могу
Егор.
начать, скажу, что вот начало войны я встретил, получается, на гастролях. Я был со спектаклем, мы с Ириной Владимировной Муравьевой, мы играли спектакль, по-моему, это был Новосибирск, мы узнали в начале войны. И вот доигрывая те гастроли, я думал, да, что делать дальше и попаду ли я там, уже слухи, по-моему, были какие-то про
Да.
мобилизацию, думал, как я попаду, потому как я служил в армии еще до ГИТИСа.
Это сам зона риска, конечно.
Да, но я думал так, что у меня нет боевого опыта, который там был заявлен в одном из пунктов, что, ну, да, я служил, но больше ничего, то есть я просто был по Челябинскому части. И думал, что, может быть, все будет нормально. И вот, собственно, я думал, как же мы будем жить дальше, учитывая, что невозможно говорить, тогда уже было невозможно говорить свободно. Я думал, как-то, то ли какая-то будет внутренняя миграция, я уже готов был на это пойти, либо как-то будем уезжать, нужно что-то спланировать. И вот сентябрь, второй день мобилизации, мне приходит повестка, собственно. Так получилось, наверное, мне повезло, то есть мы с женой уехали в отпуск, и мне позвонил мэр поселка, где я прописан. Он там несколько лет младше меня, и он такой, как бы, более-менее нормальный. Так мы с ним не общались, но я имею в виду политический, в смысле, более-менее, как бы он так и в системе, и не в системе. В общем, он мне говорит, слушай, тут пришла разнарядка, 6 человек от поселка должны отправить, и ты в их числе. Повестка тебя ждет. Конечно, я говорю, что нет, это никаких вариантов. Я против войны. Там у меня половина родственников на Украине, мне вообще нет никогда в жизни. И, собственно, я из отпуска, не возвращаясь в Россию, ничего не подготовившись, просто со своим чемоданом полетел в Грузию. В Грузии я пробыл 6 месяцев и искал варианты попасть в Европу. И вот я думал, чем же я буду заниматься, как же быть? Нельзя остаться в Грузии, потому что там быть актером на русском языке практически невозможно. Только это могут быть какие-то, то есть, небольшие перформансы, там озвучка фильмов, но это не та работа, на которой ты можешь выжить. И я решил рискнуть, поехать, то есть оформили, мне помог фонд, который помогает артистам по всему миру, он во Франции есть, он мне помог оформить визу
Виза
с возможностью.
таланта, так называемая, да?
Не,
Нет?
это было проще, это было что-то типа гуманитарной визы. Франция тогда
Защита.
делала, да, она делала тогда такие программы, и они, французы, они придумали вот этот документ АПС, это как бы временный вид на жительство, который выдается сейчас и украинцам, и русским наравне. И получается, что я с этим документом мог и жить, и работать, каждые полгода просто его обновляю. И вот я прилетел во Францию и думаю, ну хорошо, у меня была небольшая, довольно-таки неплохая, ну, начинающая карьера по кино, по дубляжу, по театру, все это вместе. Думаю, буду учить язык. Я не знал языка совершенно французского. У меня только английский какой-то есть, французского нет. И это все, конечно, очень страшно. И твой вот, самое для меня, наверное, ужасное, что твой горизонт планирования сокращается буквально там вот до сегодняшнего вечера. Вот ты как бы жив, ты не под мостом, ты вроде есть какой-то план на завтра, ну, как бы маленькими шагами идем. Но мне пришлось оставить все, родителей, все мои театральные проекты, все мои кинопроекты, которые должны были случиться, и все кастинги, все-все-все. Через год я развелся с женой, потому что она осталась в России, а я переехал, она не могла уехать, а я не мог вернуться, потому что я, ну, я переживаю, что меня просто либо посадят, либо отправят на фронт. Ну, то есть...
Ну подожди, развод же не из-за того, что вы в разных странах оказались.
И
Наверное,
из
какая
этого, и
более глубокая причина есть.
там есть более личная причина. Я бы так коснусь, что как бы у нас давно уже был этот брак, и нам казалось, то есть мы его пытались спасти, и было, видимо, это последней каплей. Вот, и мы очень спокойно и хорошо разошлись, и, ну, продолжаем немного общаться, но как
То
бы
есть ты
все,
свободен сейчас, Егор?
ну,
Для
вот,
предложений.
нет, подождите, подождите, нет. Последний год уже нет. Но до этого да. Ну, то есть, это была потеря всего, и нужны были какие-то хотя бы маленькие якори, хоть что-то. И тут, как бы, вот мы попробовали. То есть, мне показалось, что это тоже наше спасение, заниматься своей профессией, пробовать ей зарабатывать, и отчасти зарабатывать именно своей профессией. Какое-то в этом успокоение якорь, что ли.
Ну,
Вот.
конечно, потому что у тебя счастливая возможность делать то, что ты умеешь, а
Именно
не
так.
садиться в такси, да, или как... Ну, слушайте, я столько историй наслушалась трагических за эти годы, особенно за первые годы. Я видела, разговаривала с теми людьми, которые сегодня вот кажется, что они абсолютно успешные. Но когда были вот эти первые месяцы иммиграции, когда я говорила с Толей Белым, который как мешком ударенный сидел, у него вообще непонятно, что вообще им дальше делать. Сейчас безусловная звезда израильского театра, и мало этого, и на языке уже играет
Много
Толей
сделал для
Белый,
этого,
да, и в
да.
кино снимается. Или там Маша Машкова, которая тоже после долгого молчания и непонимания, что ей делать, она выпускает какой-то потрясающий моноспектакль, который пишет ее брат на основе их истории, личной истории семьи. И работает, играет, и много играет. Маша Шалаева,
Да.
которая, она ничего только не пробовала, и таксистом работала. И сейчас она из этого своего таксистского опыта сделала просто потрясающий сериал, который она
Да.
выпускает, да, на Ютьюбе. Та же Варвара Шмыкова, тоже это все не просто так. Это сначала надо было и ребенка родить, а потом сесть,
Абсолютно.
чесать репу и думать, а что делать дальше, и с чего начинать. Я вам сейчас просто навскидку и нашим зрителям напоминаю, и вот ребятам называю людей, с которыми я встречался в первый год. И сегодня я смотрю, это совсем какое-то другое ощущение жизни. И каждый раз я повторяю, нет ничего прекраснее свободного человека, или вернее, освободившегося человека. Мне кажется, что в этом, безусловно, есть залог, основа для будущих успехов. Ну, простите,
Да,
что я так долго говорю, я просто
не все
пыталась
правильно.
резюмировать, что Егор сказал,
Конечно.
а
А я бы хотел
дальше,
немножко
да.
возразить вам, Ксения. Знаете,
Ну.
вы абсолютно правы, и мы были абсолютно все в 22-м году очень опустошены. Но замечательных наших коллег, которые вы назвали, у них есть очень классное отличие от нас, очень весомое. Да, они успели приобрести медийность.
Это правда, это
И
правда.
с медийностью отвоевать себе кусок зрительского внимания гораздо-гораздо легче. Я ни в коем случае не хочу уменьшать заслуг наших коллег, наших друзей.
Я
Они
еще
огромные молодцы.
Сэма Трескунова
Да,
еще
Сэм,
забыла.
конечно. Это огромные молодцы. Но, например, один из артистов, я не буду его называть имени, когда он давал интервью... Не скажу кому, и говорил: Господи, как сложно мне выживать вот здесь, в миграции, артисту. Ну да, меня пригласили сейчас посниматься, правда, вот сейчас этот проект, да. А, и меня в театр взял Кирилл тоже, да, ага. И ты думаешь, ну, конечно, сложно. И на одном из форумов фестивалей, опять же, это слово «ноу»,
На
по-моему,
слово
было.
«но», да, на
Я
слово «но» была
просто,
дискуссия.
я еще подумал, что мы не сказали про замечательный фестиваль «Юла» в Мюнхене. Мы были в прошлом году. Потрясающий,
Вау, да, очень
потрясающий фестиваль.
хороший.
Всем рекомендую. И на слово «ново» тоже привели в пример, например, кого? Авдеева, по-моему, тогда привели в пример.
Филиппа и
Филиппа.
да, Филиппа и
Да.
Нойза привели, что вот у
Да.
него расширяется аудитория, да.
Расширяется аудитория,
Там
да.
с 10 до 14 тысяч. Мы думаем, очень
Да,
хорошо,
ну, очень
очень
хорошо.
хорошо.
Поэтому, да, ну, у нас-то в два раза мельче этот бисер, к сожалению, да, то есть жемчуг, который...
Ну подожди, Алеш, но они
Да.
все равно, они медийные для русской аудитории. А
Ну, так
так,
а для
это
кого они
привычка
работают?
быть звездой, когда ты идешь по улице и тебя все узнают, это тоже надо пережить, вот это Абсолютно,
вот
абсолютно.
в
Я
чужом пространстве.
лишь про то,
Да?
что... Продавать свои спектакли немножко легче, когда ты обладаешь... Ребята молодцы, они ну, как бы успели достичь определенного уровня в России, чтобы это проще монетизировать сейчас. И мы с Егором оказались в той ситуации, когда, ну, no-name артисты, по
И
большому
если, да,
счету.
если мы предлагаем какой-то проект продюсерской компании, что вот посмотрите на нас, на
Прокатывать
коллектив,
нас.
прокатывать
Да,
нас,
да.
они говорят, что нет, мы на вас не заработаем,
Мы вас не будем брать.
мы вас не знаем, да, и как бы вот, да, и все, на этом заканчивается. Да.
Это...
Алексей, расскажи про
Да,
себя.
да, 22-й год. Я застал начало войны. Я был в отпуске в Таиланде. О, и это, конечно, я вспоминаю этот день как какой-то кромешный ад. Это не заканчивающийся день был, потому что у меня не складывалась картинка мира. В моей картине мира это было невозможным никаким образом. И, конечно, я прошел все ступени гнева, отрицания, принятия и
Да.
так далее. И я тогда уже думал о том, чтобы остаться в Таиланде. Потому что я понимал, что, в принципе, этот февраль, он не имеет возвратности никакой. Нету положительного исхода. Ни при каких обстоятельствах для нашей страны нету исхода положительного. Ну, конечно, отпуск заканчивался, я взял себя в руки, вернулся, потому что, опять же, у меня были и съемочные дни назначены, и работа в театре. Но мысль, конечно, закралась, что надо думать, как уехать, потому что в любом случае я понимал, что я так или иначе могу быть ассоциирован, да, это сложное сознание. В сентябре 19 сентября я поехал, я летом получил шенгенскую визу в Германию, я поехал буквально на недельку в Берлин, просто с одним рюкзаком, это даже не отпуск, а просто открыть шенгенскую визу. И на второй или на третий день, да, 21-го, появились сообщения о том, что началась мобилизация. Я подумал, что это второй раз, когда мне судьба подсказывает, говорит, слушай, ну ты уже вне, да, может быть, сейчас ты примешь решение другое. Я очень долго колебался, но вот, собственно, я так и остался в Берлине.
А семья есть?
Семьи нет у меня, вот. Ну,
А в России ты остался?
в России, да, у меня осталась мама, у меня была сестра, к сожалению, она умерла в позапрошлом году, племянники, друзья, коллеги, вот.
Ну и как сохранились связи с близкими, с близкими друзьями или все дальше и дальше? Вот эта вот тема
Ну, я на самом деле...
уехавших и оставшихся, насколько она вам близка? Нет?
Я на самом деле, у меня как-то, видимо, я не знаю, как так получилось, но основной мой круг общения, все оказались в адеквате. То есть мы совершенно спокойно общаемся, мы все обсуждаем, и все однозначной точки зрения. То есть не нужно было сильно с кем-то. Было два друга, с которыми мы перестали общаться постепенно, но в остальном.
У меня примерно такая же история, что какой-то такой мне нам повезло с кругом общения, что все было спокойно. С теми, с кем я общаюсь, все понимают, и нет никого, кто бы поддерживал войну в моем круге общения. Я переживал больше всего за моих родственников, мою двоюродную сестру, которая в Кривом Роге. Я боялся ей написать. Думал, что... Ну, потому что разное отовсюду лилось, было же очень много информации повсюду, что вообще в принципе русский язык, в принципе, все отменено. Вот. Но когда я набрался смелости и написал, он сказал, ты что, нет, конечно, я очень рад, что ты написал, мы в порядке, все нормально, и вот периодически мы переписываемся, я спрашиваю, как дела, и для меня это, конечно, очень, вот это было важно. Вот.
Следите ли вы за театральной жизнью в России? Скажите, что вы думаете, что вас там радует или удивляет, или расстраивает? Вообще, как вы на это, на все смотрите? Вообще, изменилась оптика? Потому что я все время это чувствую, что у меня какой-то иной... Вот вроде смотришь на одно и то же, и совершенно разные какие-то оценки происходящего. Как у вас?
Ну, меня удивляет, ну, наверное, уже не удивляет, но было интересно наблюдать за сменой художественных руководителей, за тем, как это все меняется, за сменой репертуарной сетки. То есть, что происходит с тем же, например, театром Виктюка, который теперь вообще не театр Виктюка, к этому не имеет никакого отношения, как сняли Рыжакова. Вот смотришь постепенно, как будто немножко такая мгла распространяется, такая немножко, я боюсь подобрать эпитет неправильный, но очень странно, творческое смещается к тому, что нужно показывать, да, и, на мой взгляд, стало меньше каких-то ярких работ, они наверняка все равно присутствуют, но стало меньше ярких работ. И я очень понимаю многих людей, которым нужно продолжать работать, в системе, в государственных театрах. У меня нет никакого осуждения, и это не должно означать, что они как-то сделали неправильный вывод или
Мне, знаете,
выбор.
мне сложно следить за театральной обстановкой в России, просто потому что, когда вот так на расстоянии, ты можешь посмотреть какие-то рилсы, кто-то выложил, там, пару слов услышать, как там Юра Борисов читает Гамлета, говорит монолог. Ну,
Да.
там, по этому отрывку я смотрю, но мое личное мнение мне не нравится. Я не очень понимаю, что вообще происходит, но я понимаю,
Не
что...
Меньшикову тоже не понравилось,
Да, поток, да,
да. О,
ну
да,
вот, ну, как бы...
скандал.
То есть составить впечатление по рилсу я бы не хотел такое оценочное давать. То есть, а увидеть спектакль нет возможности. И поэтому я так смотрю на это со стороны, как будто бы правда какая-то уже все, другая страна. Абсолютно другая страна. Вот моя театральная атмосфера, это как будто вот европейская.
Мне еще удивляют, конечно, тенденции, которые в киноиндустрии. Это то
А, да,
количество
ой.
сказок, которые наснимали, и особенно, что меня очень триггерит сильно, и обида за нашего брата, это обилие блогеров, которые теперь исполняют главные роли. Мне тут попалась информация от какого-то продюсерского центра, что в конце августа, значит, выходит еще один какой-то сериал на Первом канале и в главной роли Ида Галич. Ты думаешь, совсем артистки закончились? В
Не, ну
чем?
это понятно, что это для кассы, когда-то это
Конечно,
же...
это понятно.
Цель понятна,
Ну,
боже, я знаю...
возьмите
У
ее на
нас Элла
маленькую
Собчак
роль.
играла в спектаклях и в сериалах когда-то, когда была молодой.
Но это просто в каждом втором проекте. Это в каждом втором проекте. Ну, дайте маленькое камео. Пусть она в какой-то роли во второстепенной. Но вы просто строите на ней весь проект. А это огромная проблема и для артистов, которые с ней работают на площадке, потому что, ну, это правда профессия. И мы с Егором много раз встречались с артистами на площадке, которые не являлись артистами. И это прям пытка работать с таким партнером. Честно, ну...
Видите, там сейчас все достаточно легко, как я поняла, немножко так все
превращается в такую абсолютно примитивную индустрию,
Ну,
к
возможно.
сожалению, да, и там уж особого мастерства-то и не надо, они все на одно лицо.
И так сойдет.
Да, именно так. Но то, что вы сказали по поводу сказок и вообще вот этот репертуар, который сегодня развивается со страшной силой, потому что больше ничего нельзя, как я понимаю.
Нельзя,
Единственное,
конечно.
что возможно, богатыри, колобки, буратины и прочие. И вся, я смотрю, все как могут издеваются, все эти вот авторы этих фильмов. Они, мне кажется, в этом тоже есть какой-то свой троллинг, когда смотришь на эти кадры и думаешь, боже, и это сегодня вот это у вас там такое продается? Но оказывается, не очень
Не
продается, я так понял.
оказывается. А что
Да. Но
случилось?
я очень жду лично Чиполлино, и я очень хочу
Да,
Тараканище посмотреть.
это нельзя, это
Чиполлино.
запрещенная, я
Ну
думаю,
как
литература,
запрещенный?
это
Это
как?
сказка.
Нет,
Чиполлино.
я бы тоже, конечно, хотела посмотреть. Хотя, с другой стороны, вот вам мой пример любимый. Они ставят кабаре в Театре наций в разгар войны.
Это было до. Они начали кастинг, и
Да?
продакшн был до. Я был на этом
Но
кастинге у Евгения
премьера-то была во
Писарева.
время во время
А
войны.
уже деньги. Да, уже
И
деньги.
сидят там люди в этом зале, когда война уже идет, и сидят там какие-нибудь там Песковы с Навками и говорят, ух, какой удар по фашизму. Неужели это как-то не считывается?
Ну хорошо, что не
Или
считывается.
потом нам скажет Женя Миронов, когда все кончится, а вот вы помните, я же вот разрешил ставить кабаре, это же был, на самом-то деле, вот был мой взгляд на происходящего. Поэтому здесь трудно.
Трудно,
Конечно
да.
же, мы с вами говорим об общей картине. Конечно же, есть какие-то тотальные, не знаю, как для вас, для меня лично, какие-то тотальные разочарования в конкретных людях, которые не просто, что называется, куда деваться, которые остаются работать. И таких тоже людей. Я с глубоким уважением отношусь к тем, кто молчит, а кого я не вижу на этих патриотических концертах, и кто не читает эти дикие стихи на всяких могилах. Да? Вот такие люди есть, даже в Москве. Но все равно я, конечно, ужасно вижу, как люди превращаются. Это страшно. Вот вы вспомнили там про Игоря Исуловича. Мы с ним ходили на митинги, когда была прекрасная Россия прошлого, мы с ним
Хорошо.
частенько ходили на митинги, там встречались. И он мне так рассказал такую историю про своего, как он называется-то, отец жены, тесть, да, тесть, про своего тестя,
Честь, да.
который был очень известным кинорежиссером. И его в итоге пригласили не просто быть известным кинорежиссером, а там войти в какое-то руководство партийное на киностудии. Он согласился. И стала за ним приезжать машина каждый день, надел он костюм и каждый день отправлялся, значит, на заседание. И в один прекрасный момент, Исович рассказывает, он возвращается домой, сдирает с себя этот галстук, садится за стол и говорит: «Все, я больше не могу, я чувствую, что я превращаюсь». Вот это тот момент, когда человек превращается. Вам, как творческим
Кавка
людям,
прям.
да, это должно быть очень понятно. Возможно ли, как вы думаете, как актеры, как творческие люди, возможно ли это в себе заметить? И в чем это может выражаться, вот это вот начало превращения? Кстати, хорошая идея для постановки превращения.
Абсолютно, да. Сейчас я тоже
Да.
думаю, да, про какое-то превращение,
Между
да.
прочим,
Ну, у нас отчасти это есть идея вот в «Короле Лире» и его поваре, что вот он как бы с чистого листа начинает и постепенно превращается в самого себя, в себя истинного, и огромным монологом в конце это доказывает. Но мне
Сегодня
кажется...
ровно наоборот. Сегодня превращение в обратную сторону.
Да,
Значит,
деграде немножечко.
да.
Мне кажется, заметить, наверное, можно, но, наверное, не все на это способны. Тут нужен какой-то уровень личности, может быть, какой-то насмотренности, ощущения себя. И, наверное, такое превращение связано все-таки и с властью, и с возможностями, и с какими-то разрешениями, которые на тебя оказывают это влияние. Это как, ну, проданная душа дьяволу. Конечно, и от этих соблазнов, наверное, сложно отказаться. И там...
Мне кажется, очень многое зависит от социума, от твоего окружения.
От окружения, да.
И мне кажется, очень многие люди, в которых, возможно, мы разочаровались, они искренне верят. То есть у них, возможно, и нет рефлексии никакой в том, что что-то происходит не так.
Самое страшное, мне
Потому
кажется.
что они следуют какому-то порыву, да, и если это так принято в коллективе или в семье, им объясняют это достаточно доходчиво, потому что ведь действительно работа пропаганды, ну, мое почтение, то есть это прям... Оно там не поддается причинно-следственным связям, объяснениям и логике какой-то, но это другое. И я думаю, что если человек начинает в какую-то сторону скатываться, в ту или иную, то чаще всего и сам обманываться рад, мне кажется. Там нет такого, что человек переживает. А если переживает, то это как раз те случаи, о которых мы говорим, про внутреннюю миграцию. А как выживать по-другому?
Как будто это решение внутренней миграции должно быть изначально принято, прежде чем ты начинаешь превращаться. То есть это какой-то там якорь или вот эта ниточка, которая
Да.
тебя, если что, вытянет обратно. Ты
Да.
сможешь выйти из этого лабиринта. Если нет, наверное, сложно. Ну, как это, надо подождать, видимо, немножко. И
Вы себе
посмотрим, что будет.
представляете там, в Москве сейчас, вот представьте себе какой-то внутренним своим фантазией, что вот вас туда переместили, и ты просыпаешься, как в фильме «Окно в Париж», я не знаю, видели вы или нет. Так мечтал отец, герой, которого играл
Да.
Андрей Ургант, так хотел свою коммуналку, и вот когда попал туда, закричал диким криком. Как вы себя,
Слушайте,
да.
у меня есть вам отличная иллюстрация. Мы первый раз приехали с гастролями Будапешта в 2024 году. По-моему, мы привезли туда как раз нашу комедию «Как-нибудь выкрутимся».
Да.
Я не был никогда в Будапеште. И я вот про вопрос, про ощущение себя не думал до этого. То есть у меня было полное ощущение, что лет на 5, как минимум там 5-10, я отрезан от России. И тут я приезжаю в Будапешт, и когда я выхожу на улицы, я вижу просто Питер. Санкт-Петербург. Очень похожие улицы, особенно какие-то такие, где вот узкие, не самые парадные, но они тоже. И у меня чуть ли не паника случилась. Как бы, каким образом? В смысле? Я не должен был быть здесь. А как мне уехать? А что происходит? Я понял, мой организм сам среагировал вот каким-то вот ужасом, да, и криком практически. То есть я такой для себя понял, что нет, я не представляю себя сейчас в России, я не представляю, как бы я сейчас справлялся. Наверное, вот ну, только внутренняя миграция. Ну, не знаю, что тебя ждет. Даже там через час, через два, как заниматься своей профессией, про что играть и какие там смыслы подставлять, нет, я боюсь, что нет. Леш, ты что думаешь?
Не знаю, я бы так сильно не драматизировал. Ну, дело в том, что я был пару раз в России, потому
Вот
что у
уже
меня,
после отъезда, да,
да,
до
потому что у
начала
меня
войны.
мама, я не могу ее просто так оставить. Это совершенно другие ощущения, но нету, при всем прочем, ощущения, что невозможно, да, то есть невозможно. То есть ты чувствуешь некую несвободу, ты чувствуешь, что энергетика поменялась, что люди немного такие все напряженные, но нету невозможности, тем более в столицах, в Москве и в Санкт-Петербурге. Люди действительно продолжают жить свою жизнь. Это мне хотелось подбегать и спрашивать. Вы не знаете, вы не читали, вы не слышали. Но такого прям, что невозможно. Не знаю, я не ощутил. Но мне хотелось вернуться. Это правда. Мне хотелось вернуться, поэтому... Тем более, что я в один из приездов на допрос попал на
Когда
границе.
пересекал границу, вот сейчас я читала на «Медузе» целая подборка таких
Да,
монологов, это вообще
да,
кошмар. Это для тех,
это...
кто собирается поехать в Россию, почитайте, дорогие друзья.
Да, это категорически неприятный опыт.
А
И...
что, расскажи немножечко об этом, как это происходило?
Меня остановили на границе, забрали паспорт, сказали, что вам нужно подождать. И потом меня пригласили в отдельную комнату, и главная претензия была в том, что у меня были штампы из Украины, потому что до 2019 года я ездил на кастинги, и у меня там были друзья тоже в Киеве. Ну, чаще на кастинги я ездил. И вот по этому поводу были вопросы. И нашли у меня в телефоне, в контактах тоже украинские номера. И спрашивали, кто это и почему это и так далее. Такой подробный был достаточно допрос, минут на 20, а потом попросили подождать. И потом я оставил заявление о том, что я обязуюсь проинформировать, что у меня есть ВНЖ, хотя я информировал, окей. И меня отпустили. Вот. Но после этого, конечно, у меня было очень нестабильное ощущение. Я чуть в ту же ночь не улетел в Ереван, но потом подумал, ладно, надо, наверное, как-то собраться. Выпустили совершенно спокойно, но не знаю. Я повторюсь, что если бы не обстоятельства, но мне нужно было ехать. Вот. У меня мама одна осталась, опять же, в связи с уходом сестры, поэтому я, ну, я не хочу объяснять. Вот просто
Ну,
я был в
понятно.
России. Но я не... То есть, наверное, издалека оно кажется жутким очень. А когда ты внутри, ты такой... То есть это тот человек, которого ты очень давно не видел, ты узнаешь знакомые черты лица, но они изменились как будто, да? И как будто бы разговор совсем не клеится. Может быть, вот такое ощущение от Москвы было. Но очень много мест, про которых я скучаю, друзья, коллеги, с которыми я встретился, я по ним скучаю, безусловно. Этого не хватает. Но работать, наверное, вот именно что работать, нет. Тем более, что сейчас, когда ты снимаешься, надо обязательно подписывать DNA, что ты ничего, ни в каких соцсетях,
Не
ничего не
пишешь про
пишешь,
политику, да,
вообще не
ничего.
про... Да. И даже я и никогда не писал, но вопрос сам, постановка вопроса, что мы вам все запрещаем. Очень странно.
Еще хотела вас про ГИТИС спросить, во что превратился наш прекрасный институт. Хочу сказать,
Ой.
что моим преподавателем, например, в мое время, это было 100 лет назад, по античной литературе у меня вел Гасан Гусейнов, известный наш филолог и историк. Он, естественно, тоже давно уже, ну, после начала войны, уехал из России. И как-то он был у меня в гостях, и мы с ним тоже обсуждали ГИТИС, и он мне говорит, вот я даже не могу даже сравнить, он говорит, что в советское время ГИТИС был единственный вуз, где на меня не написали ни одного доноса. Единственный. Это был такой оазис свободы, действительно. Это я говорю про советское время. Сегодня мы видим совсем другое лицо нашей с вами Альма-Матер. И я бы хотела у вас спросить, как вы за этим наблюдаете, насколько вам кажется, к этому все шло. Были ли какие-то приметы того, что потихонечку сужается пространство свободы там, когда вы еще там вы оттуда выпускались, или еще нет?
Слушайте, когда я выпускался, 2015 год, еще было, собственно, Эмили Пашаева была ректор, как-то ощущалось, то есть вот я должен сказать, что у меня мастерская была для тех, кто уже как бы в профессии, это была заочная мастерская Рахильгауза при театре Школы современной пьесы, вот потому что это было вообще мое второе образование. Первое я уже получал, это было юридическое образование. Вот. И мы, бывая, и учились и в ГИТИСе, и в театре на Трубной, то есть мы вот между двумя зданиями были. Было, ну, тогда все ощущалось как-то спокойно, как-то адекватно. Мы могли ставить этюды, в общем-то, какие-то на любые
Но это
темы.
Рахильгауз, конечно, это другое
Там
пространство.
другое
Рахильгауз
пространство, да.
после 2014 года в открытую говорил все, что он думает про вот эту вот
Абсолютно, то есть как бы все...
оккупацию Крыма. Он защищал, как мог, Украину, защищал Одессу. Этому простить не могут до сих пор.
Так и
Потому что
вот,
когда
да.
были знаменитые события в Одессе, в Доме профсоюзов, он как раз там находился, и его ближайший друг был, и, по-моему, остается, Леша Гончаренко, депутат украинский.
Да, знаю его,
И
да.
его, и где сейчас Рахильгауз? Его просто выкинули из дома
Вот-вот.
собственного, по сути,
Вот-вот,
вышвырнули.
вы как
Да?
раз, я как раз про это хотел сказать, что вот
Да.
как только Баширов, Марат Баширов заявил о поддержке войны, то есть на следующий день он был уволен Рахильгаузен, там это связали, потом кого-то еще уволил, и у Рахильгаузена да, начались проблемы, что театр отобран,
Да.
курс закрыт, и как бы все, по большому счету, выдавлено из страны. Конечно, ГИТИС сразу, мне кажется, с начала войны, и вот как с пришествием Славского начал закручивать гайки так как-то. Как обычно это бывает, незаметно, потихоньку,
Ну,
потихоньку.
кстати, последний, кто не зиговал по-настоящему, хотя нет, последний не зиговал Золотовицкий, царствие ему небесное, школа-студия МХАТ, и он держался,
Да,
потому что
по-моему.
Щекинское училище и во главе с Князевым давным-давно уже под буквы Z, и хорошо себя, по-моему, чувствует. Щепка тоже у Бориса Любимов, отец нашей министерши культуры. ГИТИС вот до прихода Заславского все-таки
Да.
был приличным местом.
Он был, да, не было никакого ощущения, то есть при том, что я как бы и участвовал в каких-то акциях, мы ходили там по бульварам и учились, никогда ничего не было. Да, всегда потихоньку повышалась цена за обучение, но как бы это и везде была эта история, вот. Но да, политически никто тебе ничего не запрещал, а сейчас, да, это
Ну, я, честно говоря, не
совсем не
знаю,
то.
что сейчас именно с точки зрения художественной. Наверняка, я думаю, что там скорее включается самоцензура, как
Нет,
и
сказал Заславский, никаких заукраинцев в
никаких
нашем
нет. Это да.
институте не
Ну
будет.
вот я просто действительно я вне этого контекста, я не слышал, поэтому я не могу
А вы не видели
судить.
его интервью последнее, которое он давал
Отрывки
на
видел,
канале
да. Вот
«Царьград»?
это вот,
Да.
нет, я не
Это, я вам
видел.
скажу, просто вот в качестве упражнения актерского, просто обязаны посмотреть.
Наблюдение.
Настолько это, конечно, просто потрясающе, это то, что должно остаться в истории. Я понимаю, что Григорий Заславский не такая уж медийная звезда, и не слишком он интересен
Широкой публике.
широкой публике,
Да.
но вот для людей творческих это просто вот рекомендую, что называется, к обязательному просмотру, чтобы вот увидеть, во что, вопрос о превращении, во что превращают человек на наших глазах. И да, ему еще стыдно смотреть нам в глаза, он поэтому и отворачивается все время. Но я думаю, что
Ну,
это
потом будет
вопрос
удобно
времени.
говорить, что
Да.
я просто, видите же, я не смотрел в глаза. Да.
Ну,
Но.
окей. Давайте, у нас уже финал, поэтому возвращаемся, собственно, к началу, к театру «Зачайка», и задаю там традиционный любимый его вопрос свободного человека. Что там у вас впереди? Где вас можно увидеть? В какой зал прийти? И если есть какие-то идеи, которые можно озвучить, то давайте, скажите нам.
Ну, давай, Егор, я расскажу про то,
Давай.
где нас можно увидеть в
Давай.
ближайшее время, а ты расскажешь про наши идеи. Дорогие друзья, мы приглашаем вас в Лиссабоне 18 сентября. У нас будет показ спектакля «Пушкин и деньги». И также во второй половине этого дня, 18 же сентября, мы будем делать читку. Про это расскажет Егор. 27 сентября мы будем в Мюнхене. И 26 сентября мы будем в Мюнхене с мастер-классом актерским, а 27-го Пушкины деньги. Затем мы будем 3 октября делать премьеру в Лиссабоне нового спектакля «Мой дедушка был вишней» для взрослых от 10 лет. Плюс у нас в октябре будет мини-тур в Прагу, Вильнюс и Клайпеду со спектаклем «Как-нибудь выкрутимся» 15, 17, 18 октября. Затем у нас будет показ спектакля «Я в порядке» в Амстердаме 24 октября, в Любляне 27 октября, в Белграде 28 октября и 29 октября мы будем в Нови Сад в Сербии тоже. И ноябрь пока у нас планируется, а вот в декабре у нас будет большой тур по Германии. Это 9 городов. Я сейчас не смогу перечислить. С рождественским спектаклем как-нибудь выкрутимся. Очень вас ждем. Заходите на сайт нашего театра, смотрите, приходите. Вот.
Ух, браво, Леша.
Вообще, если бы человек с этого начал, да, разговор, сказали, да что вообще, разговор о чем? У вас все хорошо,
Так
да,
давайте
какие
сделаем
планы,
чик-чик.
да.
Да.
Я могу сказать только, что буду вас поддерживать как могу,
Спасибо.
поэтому так присылайте мне ваши те самые анонсы, и я вот буду в социальных сетях у тебя распространять, что
Хорошо,
называется,
спасибо
для того,
огромное,
чтобы
Ксения.
все-таки люди покупали билеты в самых разных городах, потому что везде, то, что вы сейчас перечислили, ну, везде, что называется, везде наши люди. Да,
Я
конечно,
еще добавлю
да,
про вот
Егор, про
читку.
идеи, да.
Про идеи добавлю, что вот мы идем как раз вот последовательно то, о чем мы говорили с вами про общение со зрителями, мы решили, что следующие спектакли мы проверим, прочитав небольшие отрывки для зрителей. И вот мы в Лиссабоне как раз такое хотим сделать. Прочитаем два отрывка больших с Лешей из двух пьес, которые, вероятно, могут стать нашими следующими спектаклями. Очень хотим, чтобы зрители пришли, оценили, посмотрели. Традиционно мы делаем практически, да, у нас почти всегда традиционно Лиссабон – это город наших премьер.
Старта, да.
Да, город старта. Там зрители нас уже знают. Кто не знает, все равно
Все
приходите.
равно
Кто знает,
узнают.
все равно узнают. Да, город маленький. И вот там мы попробуем после Пушкина 18 сентября прочитать два больших отрывка, чтобы поговорить, обсудить, решить, насколько это хороший материал или нет. И вот у нас родилась такая идея в первый раз попробовать сделать так, принять решение вместе со зрителями.
Да. И я напоминаю, что также, дорогие друзья, мы являемся независимым театром, и нам очень нужна поддержка не только зрителей, которые покупают билеты. Мы вам очень благодарны за это.
Вот
Но
да.
если вы не хотите на нас смотреть, но готовы поддержать независимый театр, то заходите на нашем сайте, есть страничка поддержки театра. Это вам стоит буквально чашку кофе, а для нас это огромная возможность купить новые костюмы, сделать декорации, отблагодарить авторов, создателей спектакля и прочее, прочее, прочее. Будем очень благодарны. Спасибо.
Ну что, друзья, я очень рада с вами познакомиться.
Взаимно. Взаимно.
Желаю вам полных залов. Будем, что называется, пробовать, собирать. И пусть все получится. Вы молодцы. Огромное вам спасибо за то, что вы такие. Спасибо.
Спасибо большое,
Спасибо, что...
Ксения. Ждем вас 18 сентября.
Спасибо.
Самый первый ряд.
Пока.
Хорошо. Счастливо.
До свидания.